эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кети Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Посол США Келли Дегнан дала последнее напутствие гражданам Грузии.
Мой совет избирателям – выходите и голосуйте. Убедитесь, что ваш голос услышан и ваш выбор засчитан. Посольство США поддержит кампанию по обучению избирателей.
Владимир Путин не поехал на 15-й саммит БРИКС в Южную Африку.
Этому предшествовал правовой казус. Руководство ЮАР, будучи подписантом Римского статута, должно было задержать российского лидера по ордеру Международного уголовного суда для последующей выдачи в Гаагу.
Должно ли общество в самопровозглашенной республике Абхазия знать больше о состоянии здоровья своего президента?
Должно сообщаться о состоянии здоровья первых лиц государства. Еще возникают вопросы, почему президент Республики Абхазия лечится вне Республики Абхазии. Ведь в Абхазии прекрасные врачи.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Министерство обороны Украины объявило, что ВСУ с боем вошли в Работино. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Воины 47-й бригады, с боем вошедшие в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП «Брэдли». Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии, написала Маляр в своем телеграм-канале. Ранее были геолоцированные видео, согласно которым военнослужащие ВСУ действительно находятся в центре села Работино. О том, что российские войска контролируют только южную окраину села, писали и российские военкоры. Российская Минобороны эту ситуацию не комментировала, но выступила заявлением о том, что во вторник ночью были сбиты 4 ударных беспилотника, 2 в приграничной с Украиной Брянской области и 2 под Москвой. О пострадавших не сообщается. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотники были сбиты к западу от Москвы, один в районе Красногорска, другой недалеко от Часцов. На места происшествия выехали спецслужбы, написал Собянин в телеграм-канале. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске взрывной волной после уничтожения беспилотника средствами ПВО выбиты стекла в многоэтажном доме, повреждены припаркованные автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет, сказал глава региона. Радио «Свобода» публикует спутниковый снимок авиабазы, сделанный 21 августа, через два дня после того, как дрон с взрывным устройством уничтожил на ней российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Сравнение снимков с 21 и 16 августа демонстрирует место удара и показывает, что ВКС России передислоцировали самолеты с этого аэродрома в другое место. В понедельник еще один квадрокоптер с самодельным взрывным устройством атаковал аэродром Шайковка в Калужской области, где также базируется стратегическая авиация. По данным российских источников, был поврежден один самолет. Ответственность за эту атаку взяла на себя украинская военная разведка. Как сообщает издание Barents Observer, со ссылкой на перехваты переговоров российских пилотов и диспетчеров, Ту-22М3 с авиабазы Сольцы были переброшены на аэродром дальней авиации «Оленя» в Мурманской области. Туда же прошлой осенью передислоцировали стратегические бомбардировщики Ту-16 и Ту-95 из Саратовской области после украинского удара по авиабазе «Энгельс-2». Глава МИД ФРГ Анна-Лена Бербок заявила о легитимности атак украинских дронов на Москву. «Россия напала на Украину, и Украина защищается в рамках международного права», заявила она на сегодняшней пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цакхна в Берлине. Кроме того, политик партии «Союз 90-х Зеленые» разъяснила причины промедления с поставками Киеву немецких крылатых ракет «Таурус». Бербок подчеркнула, что необходимо большая интенсивная проверка возможности передачи этого вида оружия. По ее словам, за прошедшие полтора года часто оказывалось, что недостаточно просто давать обещания. Необходимо также обеспечить возможность наискорейшего их выполнения, отметила министр иностранных дел. Политик также заявил, что для поставки ракет «Таурус» необходимо прояснить и некоторые технические детали. Бербак также указала на необходимость помочь Украине преодолеть огромный пояс минных полей, который создала Россия, прежде всего на востоке страны. Над этим, по ее словам, в настоящее время ведется интенсивная работа.
Эхо Кавказа. Новости.
Команда Алексея Навального опубликовала расследование о сверхдорогой яхте, предположительно связанной с президентом России Владимиром Путиным. Судно под названием «Graceful» имеет 82 метра в длину, его оценочная стоимость около 100 миллионов долларов. На яхте имеются морской и пресноводный бассейн, вертолетная площадка, спортзал, кинозал и обеденный зал с камином. Формальным владельцем яхты сначала была офшорная компания на британских Виргинских островах, конечным бенефициаром, который являлся давний друг Путина Петр Колбин. Расследователи сообщают, что в 2022 году яхта «Грейсфул» проходила плановый ремонт на верфи в Гамбурге, но 19 января владельцы верфи получили требование срочно отправить судно в Россию.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Прощальное интервью посла США Келли Дегнан, завершившее свою дипломатическую миссию в Грузии, привело к политическому скандалу. За год до парламентских выборов предостерегла грузинскую власть от соблазна манипуляции, что выборы в Грузии могут быть нечестными, если у власти вновь останется возможность манипулировать голосами, и электронное голосование не решит проблему прозрачности выборов. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Келли Дегнан на прощание призвала граждан Грузии проявить больше активности на выборах. В своем последнем в качестве посла интервью «Радио Свобода», среди прочего, она коснулась и реформы избирательной системы, предположив, что даже электронные выборы не могут исключить возможные манипуляции, если у граждан нет соответствующей информации.
Мой совет избирателям – выходите и голосуйте. Убедитесь, что ваш голос услышан и ваш выбор засчитан. Посольство США поддержит кампанию по обучению избирателей, так как 90% избирательных участков переходят на электронную систему голосования. Мы видели в США, что электронная система не гарантирует, что все будет чисто и честно. Ею также можно манипулировать, если люди не умеют пользоваться этой системой, и если избиратели не понимают, как она работает. Долгосрочная мониторинговая миссия также важна, потому что неправильные вещи происходят не только в день выборов. На самом деле они происходят в течение нескольких месяцев до этого. Людей запугивают, голоса покупают, людям угрожают потерей работы, если они неправильно проголосуют. Повторюсь, это тактика, которая применялась в Грузии много-много лет при разных правительствах. Заблаговременное наблюдение за выборами очень важно для того, чтобы помочь грузинским избирателям поверить потом в результаты. Избиратели должны верить, что выборы действительно честны и отражают волю народа Грузии.
Предостерегла посол. В ответ лидеры грузинской мечты заявили, что Келли Дегнан повторяет тезисы оппозиции. Иракли Кадагишвили, председатель комитета по процедурным вопросам, говорит, что заявление посла содержит призывы к смене власти.
Заявление госпожи Келли Дегнан от начала до конца наполнено политикой. Это призыв, который обычно исходит от политической партии. Идите на выборы, защищайте свой голос. То есть кто-то берет чужой голос и призывает защищать свой голос за полтора года вперед. Это уже толчок, указание на то, что избирательный процесс нужно вести по революционному сценарию. Мы помним, в оппозиции указывали на то, что если бы была электронная система подсчета голосов, то не было бы проблем. проблемы фальсификации выборов и мгновенного оглашения результатов. Эта система принята, и теперь мы видим организованную атаку на эту систему. Посол сделал заявление, потом за ним последовала одна политическая партия. Теперь за ним последуют другие, и люди начнут думать, что даже выборы, проводимые электронной системой, сфальсифицированы.
Заявление Келли Дегнан способствует поляризации. Они не соответствуют задачам, которые, как правило, должен решать посол, вторил коллеги член парламентского большинства Гиви Миканадзе.
Прискорбно, но следует отметить, что заявления, сделанные послом в последнее время, ставят под сомнение электронную избирательную систему и являются совершенно необоснованной попыткой, служат интересам, которые не уменьшают деполяризацию, а усиливают ее. Это не функция посла. Посол должен постараться максимально согласовать позиции сторон. Подобные заявления, и это уже не первый раз, способствуют усилению поляризации.
Для оппозиции заявление Келли Дегнан является очередным доказательством того, что выборы в Грузии проходят с нарушениями, а избирательная среда в стране недемократична. Они полагают, что реакция грузинского народа в случае фальсификации выборов будет иметь полную поддержку со стороны стратегических партнеров. Заявление американского посла свидетельствует лишь о том, что правящей партии вынесен приговор за пределами страны, заявил на пресс-конференции председатель Единого нацдвижения Леван Хабиашвили.
Я хочу, чтобы общественность поняла, что любые технологические достижения и их использование на выборах – это хорошо в том случае, если власть не является фальсификатором и вором. Это говорю не только я, но и наш стратегический партнер. Это значит, что выборам никто в мире не доверяет. Наши стратегические партнеры поддерживают перемены, и заявление американского посла означает позицию американского государства. За эти годы вы не слышали критики в адрес Путина, Лаврова, Маргариты Симоньян и других со стороны нашей власти, но часто слышим ругань в адрес наших стратегических партнеров. Бедина Иванишвили полон решимости сделать Грузию провинцией России, тогда как люди хотят европейской интеграции. С сентября мы перейдем к очень эффективной фазе работы. Единственное решение – вовлечение и активность людей. И Келли Дегнан призвала народ Грузии сделать то же самое.
Правящий режим делает все для сохранения власти, считает один из лидеров стратегии Агма Шенебели Паата Манджгаладзе.
Нападение на американского посла – это нападение на Америку. Грузинская мечта делает все, чтобы как-то уйти от ответственности. Они боятся только грузинского народа и Америки. Поэтому и атакуют США и людей, имеющих иное мнение. Они думают, что смогут спастись только в условиях российского режима. Что касается электронных выборов, мы имели в виду электронную регистрацию, электронное голосование и электронный подсчет. Но власти ведут речь только о последнем, когда основная польза электронных выборов заключается в том, что они дают иммигрантам возможность участвовать в выборах. Грузинская мечта сделала все, чтобы многие недовольные люди покинули страну. И за эти годы уехало 100 тысяч человек, которые не имеют возможности голосовать на выборах.
В неправительственном секторе поддержали рекомендации Дегнан. Как сегодня пообещала глава организации «Справедливые выборы» Нино Долидзе, для того, чтобы увидеть весь контекст и полную картину предвыборной среды и хода выборов, международным миссиям желательно наблюдать за процессом минимум 6 месяцев. Как отметила Долидзе, неправительственная организация планирует приступить к этому с начала следующего года. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Другим темам дня. 15-й саммит БРИКС в Южной Африке грозит Москве потерей лидирующих позиций из-за вынужденного отказа президента России Владимира Путина посетить Йоханнесбург. Участники БРИКС и приглашенные потенциальные кандидаты из более чем 40 стран все больше явно равняются на Китай. Владимир Унанян с подробностями.
Песни, пляски и планы борьбы с коллективным Западом. Южноафриканский Йоханнесбург принимает юбилейный 15-й саммит БРИКС. Помимо членов организации, созданной в противовес Большой Семерке полтора десятка лет назад, власти ЮАР пригласили более 40 государств. Но одного из главных среди гостей не оказалось. Президент России Владимир Путин в Африку не поехал, сославшись на необходимость присутствия в России в разгар войны с коллективным Западом. Правда, этому предшествовал правовой казус. Руководство ЮАР, будучи подписанным
подписантам Римского статута, должно было задержать российского лидера по ордеру Международного уголовного суда для последующей выдачи в Гаагу, в связи с чем Претория настоятельно просила главу Кремля найти себе замену, и Путин рисковать не стал. А пока заменителя Владимира Владимировича в лице главы МИДа Сергея Лаврова развлекали танцами, другой лидер БРИКС, председатель КНР Си Цзиньпин, уверенно формировал повестку.
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что независимо от того, как изменится международная ситуация, решимость Китая углублять отношения дружбы и сотрудничества между Китаем и Южной Африкой не изменится. Только что у меня была плодотворная встреча с президентом Рамафасой. Мы обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений в новую эпоху, а также об общих опасениях по международным и региональным вопросам и достигли важного консенсуса. Нам необходимо укреплять стратегическое сотрудничество, практиковать истинную многосторонность, способствовать расширению представительства и голоса стран глобального юга в процессе глобального управления.
Китай, явно не получивший политических дивидендов от российской агрессии против Украины и, напротив, получивший сплотившийся вокруг США Запад, начал собирать свою коалицию из развивающихся стран так называемого глобального юга. Часть из них уже изъявили желание присоединиться к БРИКС. Среди потенциальных кандидатов – Казахстан, Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Индонезия, Египет, Эфиопия и еще десяток стран. Для того же Тегерана это возможность обойти американские санкции. Глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдуллахиан не стесняется громко рекламировать преимущества, которые получит тот же Китай от членства Исламской Республики.
Джумхурия Исламия Иран به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و کم نظیر جغرافیایی
Исламская Республика Иран является надежным и эффективным партнером в двустороннем и многостороннем сотрудничестве благодаря своему уникальному географическому и геостратегическому положению. Она обладает огромными источниками энергии, особенно нефти и газа, а также дешевым и коротким транспортным каналом. Страна имеет молодых, квалифицированных и профессиональных работников, а также новые и инновационные научные и технологические ресурсы.
А учитывая, что экономическая мощь блока на 70% обеспечена Китаем, неудивительно, что как члены БРИКС, так и кандидаты равняются именно на Пекин. Так, президент ЮАР Сирил Рамафоса не скрывает, что уже определился с выбором неформального лидера БРИКС.
South Africa and China have similar views.
Южная Африка и Китай имеют схожие взгляды на расширение членства в БРИКС, и мы с нетерпением ждем дискуссий, которые мы проведем с другими лидерами БРИКС позже сегодня, во время нашего выездного заседания. Мы договорились, что БРИКС должен играть более активную роль в глобальных делах.
Москва же, откровенно теряющая позиции в собственном детище, очевидно, рассчитывает с помощью Китая хоть как-то удержать на плаву собственную экономику. При этом, судя по словам председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, даже готова отдать валютное первенство Пекину.
United States and the European Union started to use their currencies, particularly dollar, as a weapon.
Соединенные Штаты и Европейский Союз начали использовать свои валюты, особенно доллар, в качестве оружия, и не только политического, но и военного. И для остального мира становится все более и более опасным хранить резервы или производить расчеты в долларах или евро. Поэтому процесс дедолларизации сейчас ускоряется. Многие страны начали торговать в местных валютах. Например, Россия и Китай в нашей двусторонней торговле вывели использование юаня и рубля на уровень 80%. Китай – великая финансовая держава. 4 крупнейших банка в мире китайские, и я думаю, что Китаю следует быть более уверенным в своей финансовой системе, не бояться каких-либо американских ограничений и взять на себя инициативу в создании этой новой системы, основанной в основном на юанях и других валютах развивающегося мира.
Based basically on, as a primarily, I think, on yuan and other currencies of the developing world.
Впрочем, не все участники БРИКС готовы к приему новых членов. Бразилия не скрывает, что хотела бы сохранить возможность свободно кооперировать как с Востоком и Югом, так и с Западом. Да и Индия явно не горит желанием усиливать влияние Китая. Аналитики при этом отмечают, отмечают, в БРИКС плюс, расширенном варианте организации, Пекин при любом раскладе сохранит бесспорное лидерство. А вот вес других членов явно уменьшится. Сейчас каждый из них – единственный одноклубник Китая по БРИКС на своем континенте. С расширением эксклюзивность пропадет. Если в нынешнем довольно узком кругу учредителей антизападного клуба Китаю приходится считаться с четырьмя другими членами, то в шумной ассамблее народов их голоса рискуют утонуть, тогда как Китай окажется несомненным лидером благодаря превосходящей экономической, политической и военной мощи. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К сообщениям из Сухуми, в Абхазии вновь разгорелись споры из-за резкого повышения цен на бензин. Одни указывают на ситуацию с оптовыми ценами в России, откуда в самопровозглашенную республику поставляется топливо. Другие говорят, что скачок был вполне прогнозируемым, и его можно было избежать. Сопоставив аргументацию сторон, наш сухумский корреспондент Виталий Шария обратился за комментарием к эксперту.
В конце нынешнего лета, после очередного волнообразного повышения цен в АЗС Абхазии на бензин, в социальных сетях зазвучал шквал возмущений в связи с этим ростом. Министерство экономики Абхазии прокомментировало причины повышения. В частности, было сказано, рост цен на бензин в Абхазии напрямую связан с конъюнктурой рынка в Российской Федерации и вызван разными факторами. В первую очередь, это баланс спроса и предложения, стоимость нефти, курс доллара, плановые ремонты на НПЗ, уровень налоговой нагрузки, летний отпускной сезон, который всегда повышает спрос на моторное топливо. Конец цитаты. Гендиректор топливной компании «Апсны Ойл» Олег Лакоба в комментарии СМИ 18 августа обратил внимание на то, что поскольку в России закрыты южные аэропорты, а железнодорожный транспорт не справляется с огромным потоком туристов, многие из них передвигаются по территории России в основном на автомобилях. Также и на дорогах Абхазии многократно выросло количество автотуристов. Соответственно, кратно выросло потребление топлива. С ростом спроса растет и цена. Это закон экономики. Абхазия закупает порядка 100 тысяч тонн ежегодно. По данным гендиректора «Апсны Ойл», стоимость бензина АИ-92 увеличилась за 6 месяцев на 59%. Аналитики, по его словам, прогнозируют рост цен еще как минимум полтора месяца. И если ничего волшебного не произойдет, то цены пойдут вниз только к концу сентября. Но фейсбучные активисты ничему этому, как правило, не внемлют. Вот типичный комментарий из сотен в эти дни. Остановиться не могут. Говорят, закупочные цены выросли. Они что, каждый день закупают? Конец цитаты. А зачем останавливаться, если у народа достаточно денег и терпения? Пусть поднимают и богатеют за счет дураков, которые все терпят. Конец цитаты. Вчера оппозиционная политическая партия «Форум народного единства Абхазии» выступила с заявлением, где в частности говорится, бизнесмены и владельцы компаний, занимающиеся доставкой и реализацией этого продукта, пытаются объяснить повышение цен разными причинами, конъюнктурой рынка, увеличением числа автотуристических потоков и так далее. Вместе с тем, эта тенденция влечет за собой неудержимый рост цен почти на все товары первой необходимости. И все это тяжким бременем ложится на плечи наших граждан, социально незащищенных слоев населения. Мы обращаемся к Генеральной прокуратуре Республики Абхазия с предложением провести расследование на предмет определения времени завоза основного объема топлива и возможного корпоративного сговора главных компаний, занимающихся данным видом деятельности. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с сотрудником Института экономики и права АНА Ахрой Аристава. И вот что он сказал.
Для того, чтобы дать объективную оценку, нужна информация, помощные контракты, декларации. В России, конечно, ситуация поменялась. Недели три назад телеканал РБК передавал, я лично видел о том, что почти, по-моему, в 4 раза они сократили компенсацию нефтезаводам на топливо, так называемый Денфер. И то, что цена будет расти, уже было понятно. Ну, как правительство к этому готовилось, это другой вопрос. О повышении доходов граждан, о повышении зарплаты, пенсии не решает эту проблему. Естественно, недовольство народа, оно разрастает. Ну, кто-то недоволен поставщиками нефтепродуктов, кто-то недоволен правительством, но в любом случае цены выросли за 2 года почти на 100%, поэтому правительство должно было это все учитывать и работать над тем, как повысить доходы граждан. Тем более значительная часть товаров, включая нефтепродукты, мы не производим. И единственный вариант – это повышение зарплат, повышение пенсий, повышение доходов граждан, чтобы их уровень жизни не падал.
Вот еще такой вопрос. Кто-то вспомнил о нефтехранилище, которое строится там где-то в районе реки Взып. И в марте прошлого года был репортаж абхазского телевидения. Ну, никакой информации у меня, например, нет. Оно построено или не в курсе дела?
Я тоже не обладаю информацией, законченное там строительство или не закончено. Были проблемы и на стадии строительства, связанные со всеми разрешительными документами, включая экспертизу экологическую. Но в любом случае, ну, был бы у них запас. Прошло бы там 4-5 месяцев, все равно пришлось бы повышать.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Должно ли общество в самопровозглашенной Республике Абхазия знать больше о состоянии здоровья своего президента? Опрос в Сухуми провела Анаит Гагарян.
Скажите, вас беспокоит информация о болезни Аслана Бжани и операции, проведенной ему в Москве? И вообще, как вы считаете, должно ли абхазское общество знать больше о состоянии здоровья президента?
Конечно, мне, как и любого другого, думаю, гражданина Республики Абхазия, волнует состояние здоровья президента, поскольку он является еще и главнокомандующим Республики Абхазия. В наше неспокойное время это очень важно — обеспечить стране безопасность. У меня возникают вопросы к пресс-службе президента. Существует врачебная тайна, но должно сообщаться о состоянии здоровья первых лиц государства. Еще возникают вопросы, почему президент Республики Абхазия лечится вне Республики Абхазии. Ведь в Абхазии прекрасные врачи, поэтому любой гражданин Республики Абхазии, который работает и платит налоги, на которые существует государственная власть Республики Абхазия, имеет право знать о состоянии здоровья первых лиц республики. Татьяна Георгиевна Гули, гражданин Республики Абхазия.
Век информационных технологий, по-моему, мы излишне все информированы, излишне демократизированы. Полученная информация о состоянии здоровья президента, появились такие комментарии. Я считаю, что вот такие комментарии и такая демократия – это не по нам. Вот такой демократии нет места под абхазским солнцем. Кроме того, что Аслан Георгиевич является президентом нашей страны, он еще чей-то папа, чей-то дядя. Так нельзя высказываться в адрес вообще больного. Во-первых, оно не присуще нашей ментальности. Мы в курсе, что он переедет у нас операцию. Желаем ему здоровья и скорее всего возвращения на родину. Политику нельзя путать со здоровьем человека, тем более руководителя государства. Я Эва Шапипа.
На данный момент я не беспокоен о состоянии здоровья президента нашей страны. Во-первых, из той информации, которую нам дают, то я не вижу какой-то опасности в том, что происходит состояние здоровья президента Аслана Бжани. Но в целом я считаю, что общество должно знать о состоянии здоровья не только конкретно нашего президента, а вообще, если это какая-то серьезная болезнь. А вот если, например, что-то незначительное, то общество знать не обязательно, так как я считаю, что это портит определенный имидж президента. А меня зовут Дауд.
Ну, на мой взгляд, вообще информация о состоянии здоровья президента должна быть открытой для общества. Почему? Потому что незнание и секрет — это всегда всегда они порождают личные вопросы и домыслы. И именно открытость и информированность, она позволит снизить напряжение и успокоить. Мы понимаем, что есть разные мнения в обществе, но для всех категорий и разных, и общественных, и политических движений единственный выход — это все-таки открытость, мне так кажется. И поэтому, если мы будем знать, что происходит и как происходит, то это, конечно, успокоит и нас, и общество в целом. А нет Афганба.
То, что касается проведенной операции, да, понятно, мы должны знать. Но я считаю, что все-таки пресс-служба президента должна давать не в таком формате информацию. Можно было написать, что он госпитализирован, провелась операция и так далее. Диагнозы и все прочее, я не считаю, что они должны давать, говорить об этом. То есть, если совсем угрожает что-то здоровью президента, то да, они должны что-то четко сказать.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Вечером 21 августа в Греции прошла неформальная встреча по вопросу расширения Евросоюза. На встрече присутствовали президенты Украины и Молдовы, лидеры западно-балканских стран, а также главы Европейского совета и Еврокомиссии. На указанной встрече, где рассматривался дальнейший процесс расширения Европейского союза, представителей Грузии не было. Встреча прошла по инициативе премьер-министра Греции, была посвящена 20-летию саммита ЕС-Западные Балканы. Президент Европейского Совета опубликовал в социальной сети фотографии неформальной встречи, указав, что Западные Балканы, Украина и Молдова имеют общее европейское наследие, историю и будущее. МИД Грузии комментариев относительно того, почему на неформальной встрече не были представители Грузии, пока не давал. В зоне стихийного бедствия в Шове в ходе поисковых работ было обнаружено тело еще одного погибшего. Как утверждают в издании Interpress News, ребенка. На данный момент число жертв оползня врача достигло 29. Продолжаются поиски четверых пропавших без вести. Среди них трое детей, сообщает мэр Омского муниципалитета Леван Шеразадишвили. По словам представителя местной власти, в зоне стихии не осталось ни одного необработанного участка, и по просьбе граждан определенные участки земли были перепроверены вновь. Ведутся активные поисковые работы на берегах реки Чанчахи и реки Реони. Организуются острова, формируются русла, заявил Шеразадишвили. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призывает граждан к объединению и заявляет, что готов выслушать каждого, кто желает лучшего будущего для страны. «Впереди нас ожидают очень сложные процессы, потому нам как никогда нужно держаться вместе. Наша страна стоит перед большими вызовами. Преодолеть их все и построить современную Грузию невозможно без вас, Его Величество грузинского народа. Со всеми вместе мы должны построить успешную Грузию, из которой люди не будут убегать в эмиграцию, а наоборот возвращаться на родину за лучшим будущим. Многие талантливые и успешные граждане сегодня молчат. Я хотел бы обратиться к вам. Важно мнение каждого. Поделитесь со мной своими мыслями о том, в какое государство должна превратиться Грузия. Сегодня я в плену у Путина, но моя цель остается прежней. Моя главная задача — быть вашим верным слугой для вас и с вами. Для нас нет ничего невозможного. Наши лучшие дни впереди. Победа близко», — пишет в соцсети Facebook Михаил Саакашвили.
В новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Южной Осетии начались плановые мероприятия, посвященные 15-летию признания независимости самопровозглашенной республики. Их открыл видеомост «Москва-Цхинвали». Комплементарное мероприятие невольно затронуло чувствительные для Цхинвали аспекты взаимодействия с Москвой. Тему продолжит Мурат Гугимухов.
Сегодня состоялся видеомост «Москва-Цхинвал», посвященный 15-летию признания независимости Южной Осетии. В мероприятии приняли участие российский политолог Артур Атаев, депутат парламента Южной Осетии, председатель партии НХА Зита Бисаева, государственный советник президента, председатель партии ФДБСТа Вячеслав Габозов, руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков, ректор Юго-Остинского госуниверситета Вадим Тидеев, государственный советник президента Южной Осетии Батрас Бигиев. Участники мероприятия говорили о том, как развиваются межгосударственные отношения. Вячеслав Габозов отметил, что есть еще огромный нереализованный потенциал для дальнейшего развития межпарламентских отношений России и Южной Осетии. Цитирую. «Я думаю, что именно юго-осетинским парламентариям необходимо активизировать сотрудничество по разным направлениям. Есть еще много вопросов, которые требуют решения. Эти вопросы больше интересны нам, поэтому инициатива должна исходить тоже от нас». Конец цитаты. Эта реплика обратила на себя внимание представителей экспертного сообщества Южной Осетии. Дискуссия о том, какими должны быть отношения между Москвой и Цхинвалом, начались в день признания и продолжаются до сих пор. Наверное, точкой отсчета этой дискуссии можно считать вопрос российской журналистки Елены Милашиной депутату парламента первого созыва Тимура Цхурбати. В первые минуты после признания, произнесенные под шум всеобщего ликования и беспорядочной стрельбы в воздух на окраине Цхинвала. «Не боитесь, что русский медведь задушит вас в своих объятиях?» Спустя 15 лет после признания Москва готова защищать и содержать республику, но при условии безоговорочного подчинения юго-осетинских элит. Москва не просто доминирует, она регулирует внутриполитические процессы, решает, кого можно допускать к выборам президента, а кому необходимо отказать, какие законы или налоговые ставки необходимо принимать, какие религиозные объединения нужно запретить и так далее. По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, за прошедшие 15 лет обнаружилась полная неспособность юго-осетинских элит отстаивать суверенитет перед лицом Москвы. Они ведут себя как губернаторы российских регионов, говорит Руслан Тотров.
Проще всего объяснять собственное действие или бездействие, как это очень часто бывает в Южной Осетии, безвыходностью и безысходностью. Дескать, ну а что мы можем еще? Россия платит, она эту самую музыку политическую заказывает и требует от нас беспрекословного подчинения. Да, это очень легкая позиция, которой можно оправдать любую гадость в собственном исполнении. Гораздо сложнее принять как факт, что Российская Федерация, несмотря на то, что наполняет львиную долю бюджета Южной Осетии, делает это не просто так. На территории государства Алания находится российская военная база, поэтому совершенно справедливо говорить о том, что мы имеем дело с самоделишным таким вот натуральным обменом. Я часто декларирую постулат о том, что никакой дружбы в геополитике нет и в помине быть не может, не нужно обольщаться на этот счет, есть только ситуационные союзы и взаимовыгодное сотрудничество. Так вот, Южная Осетия почему-то хочет, чтобы это сотрудничество было исключительно в форме подчинения и никоим образом не взаимовыгодным, а только односторонней улицей в сторону официальной Москвы. А так не бывает, потому что именно такие действия в первую голову и дискредитируют суверенитет Южной Осетии, добыты, я еще раз напоминаю, кстати, не 15 лет назад, а все 30, потому что, когда мы начинаем громко педалировать очередной юбилейной датой, в данном случае 15-летием, нельзя ни в коем случае забывать, что независимость собственного государства Алании объявила еще в начале 90-х, и надо всегда помнить, что российской поддержки тогда, кстати, и в помине не было, и тем не менее ничего выстояли.
Депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев согласен с мнением Вячеслава Габозова. В отношениях с Москвой Цхинвал должен больше проявлять инициативы, настойчивости. Даже в отношениях с государством-патроном нужно уметь отстаивать свои интересы. И этого можно достичь, если не давать патрону поводов для упреков в несостоятельности, говорит Давид Санукоев.
Есть обстоятельства, которые определяют отношение партнеров к юго-осетинским политикам и их инициативам. Первое и главное, что является предметом обсуждения с нашей стороны. Скажи мне, на чем ты настаиваешь, я скажу, кто ты. Каковы твои мотивации, приоритеты? Ты хлопочешь об интересах небольшой группы или о развитии республики? И тогда становится ясно, как к тебе относиться. Еще надо уметь настаивать на решении вопросов, которые наши партнеры считают несущественными или просто не замечают их. А для нас они являются важными. И в то же время мы должны доказывать им, что мы способны выполнять свои обязательства. Доказывать, что мы можем разумно использовать то, что нам дают.
Вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры?
Мы не должны были повышать налоговые и таможенные ставки до российского уровня. Дорожная карта социально-экономического развития Южной Осетии, подписанная Бибиловым, противоречит интересам республики. Масса вопросов к пропускному режиму на Нижнем Зарамаге. Вроде бы нам обещали, что граница станет почти незаметной. Но взамен мы должны были навести порядок у себя, закрыть проблему с временным ввозом на российскую территорию югосинского транспорта, с контрабандой сигаретами и торговлей наградным оружием. Можно и нужно добиваться увеличения зарплат. Но со своей стороны надо было продемонстрировать, что мы в состоянии справиться с проблемой мертвых душ, незаконного совместительства должностей. И еще один важный момент, насколько мы готовы доводить начатое до конца. У нас масса презентованных проектов, не то что не выполненных, но даже не начатых. Мы подписали массу договоров и соглашений с Россией, значительная часть из которых до сих пор не работает. И в большей части из-за нашей нерасторопности. И это тоже влияет на отношение к нам со стороны партнеров.
26 сентября исполняется 15 лет со дня признания России независимости Южной Осетии и Абхазии. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Политологи о необходимости создания парламентской следственной комиссии по трагедии в Шове. Разведывательное сообщество «Информнапалм» об обращении прокремлевского движения «Альт-Инфо» к зампредседателя Госдумы РФ за помощью. Наркологи о росте числа потребителей наркотиков в Грузии. Обзор прессы подготовил в Тбилиси Серго Брегвадзе.
Расследование трагедии в Шове в рамках парламентской комиссии жизненно важно, заявляет политолог Гия Хухашвили. Эксперт считает, что у представителей грузинской мечты просто нет причин для отказа в создании такой комиссии, если партии власти нечего скрывать.
К сожалению, в Грузии нет институционального баланса. Прокуратуру и МВД можно рассматривать как разные звенья одной партии. Поэтому будет проводить расследование прокуратура или МВД, на мой взгляд, не имеет принципиального значения. Я уверен, что единственный инструмент, с помощью которого есть шанс сделать относительно правильные выводы, это парламентская комиссия. Это шанс преодолеть пропасть недоверия, которая растет с каждым днем.
Цитирует Хухашвили информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». При этом политолог считает, что для эффективной работы такой комиссии политики должны воздержаться от политических заявлений хотя бы на 1-2 недели.
Необходимо проводить публичное обсуждение, транслировать заседания онлайн, а общественность должна послушать экспертов и специалистов. У этой комиссии должны быть две основные задачи. Первая – выяснить, может ли быть трагедия результатом чьей-то халатности и отреагировать на это. Вторая задача – планировать превентивные меры, чтобы избежать подобных трагедий в будущем. Нужны обоснованные выводы специалистов по этим двум вопросам. После этого политики могут вернуться к взаимным обвинениям и спекуляциям.
Говорит Хухашвили. Сегодня народ не доверяет ни оппозиции, ни партии власти, поэтому создание парламентской комиссии важно для того, чтобы общество получило четкие ответы на поставленные вопросы, считает и политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Вы же знакомы с результатами социологических исследований. 70% общества не доверяет политикам. Именно поэтому необходимо создать комиссию. Если бы у нас было нормальное правительство и оппозиция, мы бы полагались на их слово. Мы не можем остановить стихию, но мы должны работать над созданием гарантий безопасности.
Заявил Вахтанг Дзабирадзе. Прокремлевское движение «Альт-Инфо», консервативное движение, просило зампредседателя Госдумы Российской Федерации Александра Бабакина о помощи в налаживании контактов с российскими политсилами, пишет «Сова». Об этом говорится в письме, без указания даты, опубликованном международным разведывательным сообществом «Информнапалм». Организация получила информацию от хакеров команды киберсопротивления, которые взломали почту зампредседателя Госдумы РФ Александра Бабакова и опубликовали множество документов, среди которых оказалась и переписка прокремлевского движения в Грузии «Альт-Инфо».
Грузинская политическая партия «Консервативное движение» обращается к вам за содействием в налаживании контактов с российскими политическими силами и профильными организациями, готовыми действовать в направлении нормализации отношений между нашими странами в вопросах углубления гуманитарных, экономических и транзитных связей, противодействия фальсификации нашей общей истории, обмена опытом работы с молодежью, продвижения образовательных проектов, в том числе проектов обучения русскому языку, как языку межнационального общения в регионе, и других вопросов.
Говорится в обращении председателя партии «Консервативное движение» Георгия Кардава. Он также отмечает, что обратиться к зампредседателю Госдумы Российской Федерации партии рекомендовали российские соотечественники, проживающие в Грузии. О своем политическом объединении Кардава сообщает, что оно находится в оппозиции к нынешней власти, проводит антизападные и антинатовские митинги и численно растет. В письме отмечается, что в фокусе внимания Alt.info – работа с грузинской молодежью, которая обучается по западным лекалам и в результате получает крайне ограниченные и искаженные знания о России. Информнапалм утверждает, что Александр Бабаков оказывает влияние на формирование пятых колонн в других странах мира и причастен к проведению подрывных мероприятий посредством пророссийских движений за границей. В Грузии наблюдается рост числа потребителей наркотиков. Согласно данным МВД, за первый квартал текущего года в ходе проведения наркологической экспертизы среди 1241 человека 928 находились под воздействием наркотических средств. Это достаточно тревожные цифры, заявил в интервью газете «Квирис Палитра» директор наркологической клиники «Неоген», доктор медицинских наук, врач-нарколог Давид Водочкория.
К сожалению, возраст потребителей стал моложе, впрочем, увеличилось и количество пожилых граждан-потребителей. Доступность наркотиков уже настолько высока, что власти с проблемой не справляются. В нашей стране участились употребления амфетаминов среди 15, 16, 17-летних, в том числе девочек. Справиться с этим самим потребителям трудно, поскольку они, амфетамины, вызывают серьезную зависимость, тягу к наркотикам. Амфетамины вызывают более тяжелые психические расстройства, чем традиционные наркотики – героин, опиум, бупрофен. Норфин часто рассматривается склонность к суициду, к насилию, а социальное поведение, и у нас нет механизма решения этой проблемы.
Сказал Водочкория. Для решения проблемы необходимо создание специальной программы реабилитации, причем радикальной, продолжает респондент издания. Зависящих от амфетаминов необходимо полностью изолировать от остального мира, чтобы ограничить им доступ к наркотикам. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Владимир Зеленский за последние дни посетил сразу несколько стран – Швецию, Данию, Нидерланды, сегодня Грецию. По итогам этого турне Украина получит несколько десятков истребителей американского и шведского производства. Однако все это займет много времени. Передача самолетов завершится только в 2025 году. Что означают эти сроки для продолжительности войны, Андрей Шароградский беседует с независимым военным экспертом Юрием Федоровым.
Сообщения последних дней для Украины выглядят довольно оптимистично. Судя по всему, ВВС Украины получат от Дании и Нидерландов в общей сложности 61 вполне современный истребитель F-16. Но все-таки я бы хотел спроецировать это на ход боевых действий в Украине. Ведь, судя по всему, эти поставки закончатся только к 2025 году. Означает ли это, что вот эти активные боевые действия продлятся до 2025 года, или это уже некий план на будущее укрепления обороноспособности Украины, когда уже активные боевые действия закончатся?
Давайте прежде всего разберемся с цифрами и с датами. Известно, что это известно официальное заявление премьер-министра Дании, госпожи Мете Фридрихсен, о том, что Дания передает Украине 19 самолетов F-16. График передачи следующий: 6 машин в этом году, 8 машин в 2024 году и оставшиеся 5 машин в 2025 году. Что касается Нидерландов, то назывались цифра в 42 машины, но непонятно, относилось ли это заявление Владимира Зеленского ко всем самолетам, которые получит Украина от этих двух стран, или к самолетам, которые она должна получить от Нидерландов. График поставок из Нидерландов не опубликован. Возможно, он еще не согласован. Но известно, что в Дании готовится 70 человек, пилотов и сотрудников технического обслуживания этих самолетов. Кроме того, уже есть достаточно достоверные сообщения о том, что в Швеции готовятся пилоты из Украины для работы на шведских самолетах «Грипен». Это не совсем аналог F-16, но самолет того же поколения и примерно тех же характеристик. Так что лед тронулся. Теперь еще что важно упомянуть. Самолеты готовы предоставить 11 стран. Это известная так называемая самолетная коалиция. Но вот если три страны уже известны, хотя непонятно, сколько самолетов может передать Швеция, но это означает, что если оставшиеся 8 стран передадут, скажем, ну да, давайте прикинем, по 10 самолетов, а может быть и по 20, все зависит от того, сколько у них есть. Ну, в среднем, допустим, по 15 самолетов, 8 на 15, это будет больше сотни, как я понимаю. Так что не исключено, что уже в начале этого года появятся первые самолеты, ну, по крайней мере, 6 появятся точно. И в течение будущего года Украина может получить существенное количество, уже десятки самолетов вот этого поколения. Это серьезная добавка к тому потенциалу военно-воздушных сил, который имеется у Украины. И это может обеспечить Украине, во-первых, намного более эффективную противовоздушную оборону. И, кроме того, достаточно серьезный наступательный потенциал, ну, как минимум, для одной операции такого достаточно крупного масштаба. Ну, например, взятие небольшого города, ну, например, взятие Токмака. Вот для того, чтобы обеспечить воздушное прикрытие, воздушное обеспечение этой операции, в том числе удары с воздуха по наземным целям, вот 40-60, может быть, самолетов должно хватить. Так что это хорошие новости.
Получается, что Украина готовится к очень длительному военному конфликту, ведь мы говорим о перспективе аж до 2025 года, и еще предстоит готовить пилотов, это займет много месяцев, а все-таки боевые действия идут сейчас.
Да, значит, вся программа помощи западной коалиции, западных союзников Украины рассчитана как минимум на следующий год, до конца следующего года. Это следует из бюджетных запросов правительства Соединенных Штатов, которое запрашивает достаточно крупные суммы на поддержку Украины экономическую и военную. Это следует из графиков поставок вооружений, ну, в данном случае самолетов, которые будут переданы Украине из стран Европейского Содружества и Великобритании. Да, расчет идет на длительную войну, ну, то есть войну, по крайней мере, в течение будущего года.
Получается, что каких-то серьезных изменений на фронтах в течение всего этого времени ждать не приходится, то есть ни одна из сторон за это время не имеет сейчас шансов одержать какую-то убедительную победу?
Если говорить об Украине, то Украина имеет шансы, хотя оценивать их в каких-то количественных показателях крайне сложно, подойти к городу, так он называется Токмак, в Запорожской области. Это очень важный, стратегически важный железнодорожный узел. Если, скажем, от тех рубежей, на которых сейчас идут боевые действия в районе Работино и некоторых других населенных пунктов в Запорожской области до этого города, ну, условно говоря, порядка 20 километров. Это то расстояние, которое у Украины есть шанс пройти. Повторяю, шанс, но это не значит, что она пройдет обязательно.
Журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский беседовал с независимым военным экспертом Юрием Федоровым. И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». В Сухуми в Абхазской госфилармонии состоялся концерт под названием «Музыкальные каникулы». На концерте побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Проект «Музыкальные каникулы» уже не первый год реализует директор Сухумского музыкального училища, народная артистка Абхазии Нинель Бжания при поддержке Министерства культуры республики. Почти все участники концерта – бывшие выпускники музучилища и музыкальной школы при нем. Нинель Бжания знает многих из них с детства, как она говорит, буквально с 7 лет. Они росли у нее на глазах, заканчивали музыкальную школу, поступали в училище и, окончив его, двигались дальше. С ними она связывает надежды на будущее музыкальной культуры.
Этот проект самый милый, самый приятный, потому что в нем принимают участие наши выпускники разных лет, обучающиеся в высших учебных заведениях. Это уже профессионалы, и мы каждый год ждем их появления здесь у нас в Абхазии. И я очень рада, что они приезжают и могут показать свое искусство. Это студенты в этом году Московской консерватории, ЦМШ, Ростовской консерватории. В общем, география большая, вузы престижные, и у меня лично есть большая надежда на то, что они, закончив свое обучение, вернутся на родину. И у нас будет смена профессиональная, потому что нам нужна молодая и живая энергия. И надеюсь на то, что у нас в стране будут условия, которые будут их привлекать. Возможно, и какая-то история связана с оперным жанром. Надеюсь, что у нас будет оркестр, наконец, полный состав симфонического. Только в таком случае мы можем возродить нашу жизнь в сфере классического искусства.
Молодые исполнители наполнили зал прекрасными произведениями музыкальной классики. Публика приветствовала их, а педагоги, давшие путевку в профессию, переживали, пристрастно вслушивались и поддерживали. Концерт начался с «Аллилуйя» Георга Фридриха Генделя, которую исполнила Государственная хоровая капелла Абхазии. Дирижировал Барас Кучба, аккомпанировала на рояле Лана Адлиба. Оба они студенты Московской консерватории. Самая юная участница концерта. В этом году она заканчивает Центральную музыкальную школу Академии исполнительного искусства при Московской государственной консерватории. Она рассказала о своей учебе и планах.
Учусь в Центральной музыкальной школе Академии исполнительного искусства по классу фортепиано. Я сейчас учусь у Александра Антоновича Захарова. Это молодой педагог из консерватории. Он учился у Плотниковой. Мне предстоит поступать в этом году в консерваторию московскую. Дай бог, это реализуется.
Сколько ты учишься в школе уже?
Я сейчас вот пришла в 11 класс, учусь там, получается, вот третий год пошел. В этом году выпускаться, соответственно, вот поступать.
Сколько часов в день ты занимаешься?
По-разному. Стабильность – это, конечно, хорошо, но в зависимости от настроения, скажу так. Стабильно 3 часа. Можно там, чтобы было 4-5.
Что тебе дала школа?
Может, те самые азы, которые в таком углубленном формате происходили, они произошли именно в ЦМШ, это в плане и полифонии, и техники, и в целом понятие крупные сонаты. Это вот произошло как раз-таки в Центральной музыкальной школе. И в целом, конечно, стараемся на сцене чувствовать себя артистами, уверенными. Появилось такое большое осознание того, что мы именно музыканты, исполнители, и должны именно заниматься тем, что нам нравится, вот, а не так, что у нас какая-то именно обязанность, как будто бы это на нас какое-то клеймо. Как-то так.
А что трудно?
В основном пробелы большие именно в технике. Техники именно в плане беглости пальцев стоит над этим поработать, конечно. Вот, а так, то есть, ну, потихоньку, что называется, во всех. И в полифонии, и в крупных сонатах классических, и в целом вот эта вот зарубежная музыка, она в целом как-то уже потихоньку начинает даваться мне. Так что вот так.
Кая Хупория исполнила сказку номер 1 Николая Метнера. Музыканты являются участниками всех проектов и концертов училища, лауреатами различных конкурсов. Было заметно, что сцена филармонии, на которую они выходили уже не раз, их вдохновляет, а публика любит. Звуки музыки, букеты цветов и улыбки под занавес августовской жары закрыли это лето. Каникулы кончаются. Впереди у ребят напряженная учеба, у кого-то вступительные экзамены и у всех новые горизонты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Картинки с выставки». Каждый вторник на волнах радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.